Урок второй. Суть послания к евреям. Памятный стих. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Еврейский документ, написанный через несколько десятилетий после послания к евреям, около 100 года нашей эры, содержит молитву. «Все это я сказал перед Тобою, Господи, ибо Ты сказал, что создал этот мир для нас. И ныне, Господи, вот эти народы, которые ничто, господствуют над нами и пожирают нас, а мы, Твой народ, который Ты назвал своим первенцем, единородным, ревностным и драгоценным, отдан в их руки». Вероятно, читатели послания к евреям чувствовали нечто подобное. Если они были Божьими детьми, тогда почему переживали такие страдания? Поэтому Павел написал послание к евреям, чтобы укрепить веру христиан в их испытаниях. Он напомнил им и нам, Божье обетование исполнится через Иисуса, который сидит одесную Отца и скоро заберет нас домой. Сегодня Иисус ходатайствует за свой народ и просит для нас благословения Отца. А нам нужно до самого конца твердо держаться своей веры.
Воскресенье, 2 января. Иисус наш Царь. Суть послания к евреям заключается в том, что Иисус – правитель, восседающий одесную Отца. Как Бог, Иисус всегда был правителем вселенной. Когда же Адам и Ева согрешили, князем этого мира стал сатана. Однако Иисус пришел и победил сатану на кресте, вернув себе право управлять всей землей. В первых двух главах послания к евреям особое внимание уделяется возведению на престол Иисуса как царя. Прочитайте послание к евреям, первую главу, с 5 по 14 тексты.
Кому из ангелов говорил когда-либо Бог? «Ты сын мой, я отныне отец твой, а также я буду его отцом, а он будет сыном моим». И когда вводил Бог первенца своего в мир, он тоже говорил: «Да чтят его, как Бога, все ангелы Божии». Если об ангелах Бог говорит, что он ангелов своих делает ветрами и слуг своих огнем пламенеющим, то о сыне он сказал по-другому: «Боже, престол твой во веки веков, скипетр царства твоего — это скипетр справедливости. Ты любишь праведность и ненавидишь беззаконие. Вот почему я, Бог твой, помазал тебя, Боже, елеем радости, как никого из тех, кто с тобой. И еще, Господи, ты положил когда-то давно начало земле, и небо тобой сотворено. Они исчезнут, а ты останешься. Обветшают все они, как одежда, и свернешь ты их, как покрывало, сменишь ты их, как всякое одеяние. А сам все тот же ты, и лета твои не кончатся. Сказал ли Бог кому-нибудь из ангелов: «Сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим»? Все ангелы — это только духи, Богу служащие и посылаемые им в помощь тем, кто должен наследовать спасение.
Перечислите, как в этом отрывке описан и представлен Сын Божий. Эти стихи можно разделить на три части. В каждой части представлен определенный аспект церемонии интронизации Сына. Во-первых, Бог вводит во Вселенную Иисуса как своего царственного Сына, что говорит о Его воплощении. Во-вторых, Бог приглашает небесных существ к поклонению Ему, провозглашая вечное правление Сына как Творца. В-третьих, Бог говорит Сыну: «Сиди одесную меня», что фактически означает возвращение власти над землей. Один из самых важных принципов Нового Завета состоит в том, что в Иисусе Бог исполнил свои обещания, данные Давиду. Иисус происходит из рода Давида и родился в городе Давидовом. Во время его служения Люди часто называли его сыном Давида. Он был казнен по обвинению в том, что называл себя царем иудейским. Петр и Павел проповедовали, что Иисус воскрес из мертвых во исполнение обещаний, данных Давиду. Иоанн назвал Иисуса «львом от колена Иудина». Послание к евреям подтверждает эту мысль. Бог исполнил свои обещания Давиду в Иисусе. Бог дал ему славное имя, ввел его как своего сына, навсегда утвердил его как Творца и Господа и посадил его одесную. Более того, 4 глава послания к евреям напоминает нам, что Иисус ведет свой народ в Божий покой и является строителем Дома Божьего. Итак, Иисус – законный правитель земли, ведущий борьбу за нашу преданность против узурпатора сатаны. Как понимание того, что Иисус – правитель вселенной, может утешить нас, особенно в испытаниях?
Понедельник, 3 января. Иисус – наш посредник. Во всем Ветхом Завете прослеживается интересная мысль. Обещанный царь из рода Давидова будет представлять народ перед Богом. Прочитайте книгу Исход, 4 глава, 22 и 23 стих.
«Тогда ты скажешь фараону, так говорит Господь, Израиль – сын мой, первенец мой. Я велел тебе отпустить его, сына моего, дабы совершил он должное служение мне. Но ты отказался отпустить народ мой. За это я предам смерти сына твоего, твоего первенца».
Вторая книга Царств, 7 глава, с 12 по 14 стих.
«Когда исполнятся дни твои и настанет время отойти к праотцам, я возведу на твой престол потомка, рожденного от тебя, и упрочу царство его. Он и построит мне храм, а я утвержу престол его царства навсегда. Я стану ему отцом, а он будет мне сыном. Если он согрешит, то накажу его жезлом человеческим, ударами от сыновей Адамовых».
Книга Второзакония, 12 глава, с 8 по 10 стих.
«Впредь не делайте этого так, как мы ныне делаем, каждый, как ему хочется. Ибо вы еще не пришли к цели, покою и наследству, которое Господь Бог ваш дарует вам. Но когда перейдете Иордан и поселитесь в стране, которую Господь Бог ваш отведет вам как наследство ваше, и когда Он дарует вам покой, защитив со всех сторон от врагов ваших, так что жить вы будете в безопасности».
Вторая книга Царств, 7 глава, с 9 по 11 стих.
«Я пребывал с тобой во всех твоих странствованиях. Я истреблял у тебя на виду всех твоих врагов. Я прославлю имя твое, уподобив его именам великих мира сего. Я обустрою место для народа моего Израиля, подобно саду насажу его. И будет он жить там, и никто не побеспокоит его. Не будут более злодеи губить его, как бывало прежде. Еще с тех времен, как ставил я судей над народом моим Израилем, я дам тебе покой от всех твоих врагов. Господь возвещает тебе ныне, что произведет от тебя великий род».
Книга Второзакония, 12 глава, 13 и 14 стих.
«Смотри же, не вздумай совершать свои всесожжения в любом месте, выбранном наугад, а только на том, какое сам Господь изберет на земле одного из колен ваших. Только там совершай всесожжение и все положенное, что я повелел тебе».
Книга Псалтирь, 131 глава, с 1 по 5 стих и с 11 по 14 стих.
«Господи, вспомни о Давиде, о всех бедах, что он перенес, и о том, как клялся он Господу, как всесильному Богу Иакова обет давал. «Не войду в дом свой, не лягу на ложе свое, сна не дам глазам своим и векам дремоты, пока не найду место Господу, жилища сильному Богу Иакова». Господь поклялся Давиду и всегда будет верен тому, что сказал: «Отпрыска твоего посажу на престол твой». «Если сыновья твои будут хранить верность завету моему и законам моим, которым я их научу, то и сыновья их вовеки будут сидеть на престоле твоем». Избрал Господь Сион, пожелал сделать его жилищем своим. «Это навеки место покоя моего. Здесь поселюсь, ибо оно мне желанно».
Какие обетования, данные Израилю, будут выполнены через обещанного царя из рода Давидова? Израиль был сыном Бога, который дал своим детям место, где они могли отдохнуть от врагов. Господь также выбрал место, где обитало его имя. Эти обетования Израилю теперь должны были исполниться через обещанного царя из рода Давидова. Он будет усыновлен Богом, который даст ему покой от врагов, и он построит храм Богу на Сионе, где будет пребывать его имя. Это означает, что Господь исполнит свои обещания Израилю через обещанного царя из рода Давидова. Он будет представлять Израиль перед Богом. Включение посредника в отношения между Богом и Израилем привело к увековечиванию отношений Завета. Завет с Моисеем требовал верности от всех израильтян, чтобы они могли получить Божью защиту и благословение. К сожалению, в большинстве царей из рода Давидова не были верны, и Бог не мог благословить Израиль так, как хотел. Ветхий Завет полон рассказов о том, насколько неверными на самом деле были многие из этих царей. Добрая весть заключается в том, что Бог послал своего сына родиться потомком в доме Давидовом, и он был совершенным и верным. Следовательно, Господь может исполнить в нем все обетования, которые дал своему народу. Когда Бог благословляет царя, весь его народ также получает благословение. Вот почему Иисус — посредник Божьих благословений. Через него Божьи благословения изливаются на нас. Наша единственная надежда на спасение сосредоточена только в Иисусе и в том, что Он совершил для человечества. Подумайте, насколько часто вы были неверны своим обещаниям. Как это свидетельствует о том, что в деле спасения мы должны полагаться исключительно на Иисуса?
Вторник, 4 января. Иисус — наш защитник. Прочитайте первую книгу Царств, главу 8, стихи 19 и 20.
Народ не стал слушать Самуила и сказал: «Нет, пусть над нами будет царь. Мы будем жить, как другие народы. Царь станет править нами, поведет нас в военные походы, первым пойдет за нас в бой».
Какие ожидания были у израильтян от их царей? Прочитайте послание к евреям, главу 2, тексты с 14 по 16.
«А раз дети его из плоти и крови, то и он стал подобно им, человеком из плоти и крови, чтобы одолеть смертью того, кто имеет власть над нею, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь из страха смерти пребывал в рабстве. Не об ангелах он, конечно, печется, но о потомках Авраамовых».
Как эти пожелания исполнились в Иисусе? Израильтяне хотели, чтобы царь был их судьей и предводителем, поскольку забыли, что их царь — сам Бог. Полное восстановление Божьей власти над своим народом пришло с Иисусом. Как наш царь Иисус идет перед нами в битве с врагом. В отрывке послания к евреям, 2 главе с 14 по 16 стихи, Иисус изображен как защитник слабых людей. Он сражается с дьяволом, побеждает его в одиночном бою, и тем самым избавляет нас от рабства. Это описание напоминает нам битву между Давидом и Голиафом. После того, как Давид был помазан на царство, он спас своих собратьев от рабства, победив Голиафа. По условиям битвы победитель поединка поработит народ побежденного. Таким образом, Давид действовал как защитник Израиля и выступал от имени всего народа. Прочитайте книгу пророка Исаии, 42 главу, 13 стих.
«Господь выходит, как исполин, Он полон негодования, как воин, и издаст клич боевой, клич громогласный, и над врагами восторжествует Он».
Книгу пророка Исаии, 59 главу, с 15 по 20 тексты.
«Так не стало правды у нас. Кто зла не творит, тому не сдобровать. И увидел Господь, что нет справедливости, и огорчился. Увидел Он, что нет защитника, и был сокрушен, ибо некому было за нас заступиться. Тогда Он сам одержал победу, и праведность Его была Ему опорой. Облекся Он в праведность, как в броню, возложил на главу свой шлем спасения, облачился в отмщение, как в одежду, и в ревность облекся, как в плащ. По делам воздаст Он им, противникам — яростью, врагам — возмездием, и побережьем воздаст. Трепетать будут перед именем Господа на западе и перед славой Его на востоке. Обрушится Он, как горный поток, что движим дуновением Господним. И придет Искупитель к жителям Сиона, к сынам Якова, что от злодейств отрешились, изрек сие сам Господь».
Как Господь изображает себя в этих текстах? Отрывок в послании к евреям, 2 глава с 14 по 16 стихи, намекает на то, что Бог спасет Израиль в единоборстве. Обратите внимание на слова пророка Исаии. «Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Вспомните и опишите случай из вашей жизни, когда вы точно ощущали, что Бог сражается за вас. Как христиане, мы часто думаем, что сражаемся с сатаной в одиночку. Читая отрывок «Послание к Ефесянам», 6 главу с 10 по 18 стихи, понимаем, да, мы сражаемся с дьяволом, но Бог — наш защитник, и Он идет на битву впереди нас. Мы — часть Его армии, поэтому должны использовать Его доспехи. Кроме того, мы не сражаемся в одиночку, ибо являемся частью церкви. Местоимение «вы» в послании к Ефесянам 6 главе — это личное местоимение множественного числа. Мы, как церковь, берем доспехи и сражаемся вместе, а перед нами идет наш защитник — сам Бог. Что означает «облечься во всеоружие Божие»? В нашей повседневной борьбе с собой, искушениями и другими препятствиями, как мы можем воспользоваться силой, которая позволяет нам быть верными.
Среда, 5 января. Иисус — наш первосвященник. В главах с 5 по 7 послания к евреям говорится о еще одной важной роли Иисуса — Он наш первосвященник. Автор послания объясняет, таким образом исполняется обетование, данное Богом царю из рода Давидова, что он будет священник вовек по чину Мелхиседека. Прочитайте книгу Левит, 1 глава, с 1 по 9 стих.
«И воззвал Господь к Моисею и говорил с ним из шатра откровения, из скинии говорил. Он повелел сказать израильтянам, когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота. Если кто пожелает, чтобы его приношение из крупного скота завершилось всесожжением, пусть приведет свою жертву, мужского пола и без изъяна, ко входу шатра откровения, дабы обрести ему благоволение Господне. Пусть возложит человек сей руку свою на голову, приведенной им на сожжение жертвы, чтобы она была принята, заменив его собою, и таким образом его единение с Богом было бы восстановлено. Заколет человек сей животное пред Господом. Сыны же Аарона, священники, должны совершить обряд, принести пролитую кровь и ею окропить со всех сторон жертвенник, что у входа в шатер откровения. После того приносящий жертву снимет шкуру с животного, которое должно быть полностью сожжено, и рассечет его на части. Сыны же Аарона, священника, возложат на жертвенник пылающие угли, и на них дрова. На эти дрова, горящие на жертвеннике, положат сыны Аарона, священники, рассеченные части животного, голову и жир. Внутренности жертвы и голени ее принесший должен вымыть. И священник в дым обратит все возложенное на жертвенник. Это всесожжение, дар для отрадного благоухания Господу.
Книга Левит, 10 глава, с 8 по 11 стих.
Тогда, говоря с Аароном, Господь сказал ему: «Ни вина, ни напитков крепких не пейте, ни ты, ни сыновья твои, когда вам предстоит входить в шатер откровения, чтобы вам не умереть. И да будет это установлением вечным и непреложным во всех поколениях ваших, дабы могли вы всегда отличать священное от несвященного, нечистое от чистого, и учить всех сынов Израилевых тем установлением, которые я через Моисея им передал».
Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих.
Ведь люди полагаются на слова священника, слышать хотят наставление из уст его. Он — вестник Господа воинств.
Книга чисел, 6 глава, с 22 по 26 стих.
А затем Господь сказал Моисею: «Вот что еще передай Аарону и сыновьям его. Пусть благословляют сынов Израилевых сими словами: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да воссияет над тобой лик Господень, и милость его да явится тебе, да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
Послание к евреям, 5 глава, с 1 по 4 стих.
«Всякий первосвященник из людей на служение призываемый для людей и предстает перед Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он должен уметь быть снисходительным и к тем, кто просто ничего не знает, и к тем, кто сбился с пути. Он ведь и сам не свободен от слабостей, а потому должен приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои. Никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом, как в свое время Аарон был призван».
Какие служения выполнял священник? Священник поставлялся от лица людей, чтобы представлять их и служить посредником в их отношениях с Богом. Итак, священник был посредником. Это было верно для любой системы священства, будь то еврейская, греческая, римская и любая другая. Священник давал человеку возможность общаться с Богом, и благодаря его служению осуществлялось общение между людьми и Богом. Священник приносил жертвы от имени людей. Люди не могли лично принести эти жертвы Богу. Священник знал, как принести приемлемую жертву, чтобы Господу были угодны дары человека и принесли ему очищение и прощение. Кроме того, священники учили народ закону Божьему. Они были знатоками Божьих заповедей и отвечали за их толкование и применение. На священников также была возложена обязанность благословлять людей во имя Господа. Через них Бог выражал свое благоволение и волю для народа. Как вы считаете, почему Писание в памятном стихе данного урока называет главным тот факт, что Иисус является нашим первосвященником. Однако в тексте первого послания апостола Петра, 2 главы, 9 тексте, верующие в Иисуса также названы царственным священством. Эта роль предполагает невероятные права. Священники могли приближаться к Богу в святилище. Сегодня мы можем с уверенностью приближаться к Богу через молитву, но эта роль также предполагает и важные обязанности. Мы должны сотрудничать с Богом в Его деле по спасению мира. Господь желает, чтобы мы возвещали и объясняли Его законы и заповеди людям, а также приносили угодные Ему жертвы хвалы и добрых дел. Какая честь и какая ответственность! Как понимание того, что мы действительно царственное священство, должно повлиять на нашу жизнь?
Четверг, 6 января. Иисус – ходатай лучшего завета. Главы с 8 по 10 послания к евреям сообщают о служении Иисуса как ходатая Нового Завета. Ветхий Завет стал лишь предвестником грядущих благословений. Его институты были задуманы, чтобы представить будущее служение Иисуса. Итак, священники были прообразом Иисуса, однако не были полностью безгрешными, как Иисус, но оставались грешными, смертными людьми. И служили они в святилище, которое являлось образом и тенью истинного небесного святилища. Иисус служит в истинном святилище и открывает нам доступ к Богу. Жертвоприношения животных указывали на жертву Иисуса за нас, но их кровь не могла очистить совесть человека. Только кровь Иисуса очищает нашу совесть. Через Него, имея веру в Него и принимая Его посредническое служение ради нас, мы можем смело приближаться к Богу. Прочитайте послание к евреям, 8 главу, с 8 по 12 стихи.
«Но Бог, укоряя народ свой, говорил: вот наступают дни, говорит Господь, когда свои отношения с домом Израиля и домом Иуды представлю я в Новом Завете. Не в таком, продолжает Господь, какой я давал отцам их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Они завет тот нарушили, и я оставил их. Вот какой завет, говорит Господь, определит мои отношения с домом Израиля после дней тех. В мысли их вложу законы мои, и в сердца их впишу. И буду их Богом, а они будут народом моим, и не будет тогда никакой нужды учить ближнего своего и брата своего, говоря им: познайте Господа. Ведь все они от мала до велика и без того будут знать меня, потому что все злодеяния их прощу им, грехи их не вспомню более».
Что Бог обещает нам в Новом Завете? Благодаря своей голгофской жертве Христос стал первосвященником, учредив Новый Завет, в котором должно было осуществиться то, что Ветхий Завет мог только предполагать. Новый Завет предлагает нам такие благословения, которые может даровать лишь совершенный, вечный священник Бога-человек. Этот первосвященник не только объясняет закон Божий, но и укореняет его в наших сердцах. Он принес жертву, дарующую истинное прощение. Этот священник очищает и преображает нас. Он превращает наши сердца из камня в плоть и воссоздает нас. Этот священник благословляет нас самым невероятным образом, давая нам возможность предстать пред лицо самого Отца. Бог задумал Ветхий Завет, чтобы указать на будущее, на служение Иисуса. Этот завет был прекрасен по своему замыслу и назначению. Тем не менее, некоторые неправильно поняли его цель. Не желая оставить символы и прообразы и принять истины, на которые эти символы указывали, они упустили чудесные преимущества, дарованные служением Иисуса. Христос есть основание и сердце храма. Служение в храме являлось прообразом жертвы Сына Божьего. Институт священства был установлен для образного воплощения посреднического служения Христа. Система жертвоприношений символизировала будущую крестную жертву во имя искупления мира. Жертвоприношения утрачивали значение после того, как свершится великое событие, на которое они указывали в течение многих веков.
Пятница, 7 января. Для дальнейшего исследования. Несмотря на все благие и обнадеживающие истины в послании к евреям, в нем присутствует также ряд предупреждений, которые достигают своего апогея в главах с 10 по 12. В этих главах есть по меньшей мере два общих элемента. Во-первых, они сравнивают поколение пустыни с читателями послания к евреям. Во-вторых, они призывают нас верить. Поколение пустыни — это люди, которые видели удивительную силу Бога, проявившуюся в знамениях и чудесах при освобождении израильтян из Египта. Они слышали, как Бог провозгласил 10 заповедей с горы Синай, созерцали огненный столб ночью и защищающий от жары облачный столб днем. Эти люди ели ману, хлеб небесный, и где бы ни останавливались, пили текущую из скал воду. Но, подойдя к границе земли обетованной, они не смогли довериться Богу. Им не хватало веры, а без веры угодить Богу невозможно. Павел говорит, что мы, как и поколение пустыни, также находимся на границе земли обетованной. Однако у нас еще больше прав и обязанностей. Мы не слышали, как Бог говорил на горе Синай, но увидели в Писании откровение Бога. Больше, чем это на горе Синай. Мы увидели Бога во плоти, Иисуса Христа. Вопрос в том, имеем ли мы веру? Павел призывает нас последовать примеру большого списка героев веры, величайшим из которых является сам Иисус. Вопросы для обсуждения. Первый. Мы узнали, что Иисус — наш защитник, идущий впереди нас на битву с дьяволом. Как мы можем сплоченно сражаться вместе как церковь, следующая за нашим защитником? Что мешает нашему единству? Как сатана может ослабить нас, как церковь? Каким образом сатана ослаблял Израиль в прошлом? Второй. Мы, верующие, собрание священников под начальством Бога. Каким образом ваша поместная церковь может приносить Богу лучшие жертвы хвалы и добрых дел? Пожалуйста, будьте конкретны и практичны в своих ответах. Третий. В чем наша ситуация похожа на ситуацию поколений пустыни перед входом в землю обетованную? Какие уроки мы можем извлечь из этого сходства?